Сегодня, так, мы с вами, пожалуй, подведем итоги прошлой темы и поговорим кое о каких еще моментах, связанных с ней. Итак, напоминаю вам, по обычаю, как уже мы с вами привыкли, основные положения прошлой встречи. Итак, вопрос. Вопрос серьезный, с моей точки зрения, и он постоянно встречается на всех практически общественных встречах, то есть встречах с людьми, так сказать, не имеющими какого-то специального богословского образования, но интересующимися христианством, православием. Вопрос очень такой, я бы сказал, жесткий. Если действительно спасаются только те, кто является членами церкви, если даже среди этих членов церкви номинально далеко не все спасаются, а только члены церкви по существу, то в таком случае самый элементарный взгляд показывает, что спасающихся – ничтожное число. Возникает естественный вопрос. Итак, Бог сотворил человека с какой же целью? Если 99 целых и множество девяток погибающих. Вот вопрос, который естественно возникает, и от которого никуда человеческое сознание уйти не может. Вот в ответе на этот вопрос существует несколько точек зрения. В прошлый раз мы с вами их и разобрали. Одна из этих точек зрения занимает, ну, мы бы сказали так, очень такую жесткую позицию и утверждает, что мы не имеем никаких оснований отступать от прямых указаний и Священного Писания, и в значительной степени, по крайней мере, многих святых отцов, суть учения которых заключается в том, что спасение невозможно вне церкви. При этом данная точка зрения интерпретирует эту фразу особым совершенно образом. Кстати, эту фразу очень хорошо произнес Киприан Карфагенский в свое время. Формула, им высказанная, она так и остается своего рода девизом этой точки зрения. «Extra ecclesia nulla salus est». Ну, вы все латинский язык знаете, поэтому я так вам говорю. Вне церкви нет спасения. При этом под церковью вот эта точка зрения первой подразумевает не что иное, как каноническую организацию. Как именно вот ту человеческую организацию, которая объединена единством иерархии, веры, дисциплины, канона. То есть с этой точки зрения спасение возможно только для тех, кто вступил в церковь через святое крещение. И, естественно, приобщился к таинству тела и крови Христовой, поскольку это поставлено самим Христом одним из условий спасения. Помните это. Кто не ест плоти моей и не пьет крови моей, не может войти в Царство Божие, в Царство Небесное. Вот так. Вы помните это. Еще раз напоминаю, почему возникают существенные сомнения верности этой точки зрения, которая ограничивает круг спасающихся исключительно канонической принадлежностью к церкви. Значит, первое психологическое препятствие, с чего мы начали с вами, тогда, получается, почти никто не спасается. Вторые, следующие замечания сводятся к тому, что при формальном подходе к спасению мы видим, как возникает целый ряд коллизий. Первая коллизия. Никто из ветхозаветного человечества не мог принимать никаких таинств и не мог быть членом Церкви Христовой, поскольку ее просто нет. Но Священное Писание, учение Церкви прямо говорит, что Христос сошед в ад, проповедовал, и спас всех праведников, то есть приобщил их своей церкви. Обращаю наше внимание. Приобщил их своей церкви. Кого приобщил? Тех, кто даже не мог принять таинство ни крещения, ни Евхаристии. Второе соображение не менее серьезное, что мы имеем целый ряд святых, в частности мучеников, которые также не приняли ни одного таинства, но своей кровью и смертью засвидетельствовали свою веру и верность Христу. Вот по этим причинам точка зрения, которую мы с вами назвали каноническая, вызывает, по крайней мере, существенные сомнения. Повторяю вам, ее поддерживали, ее выражали многие очень авторитетные святые. Помните, святитель Игнатий Брянчанин писал очень твердо и определенно: спасение только в лоне православной церкви. И кто не пребывает в этом лоне, пусть не надеется на то, что они могут получить спасение. Очень твердо и решительно заявлял. Скажу вам, такие же решительные заявления делали и другие отцы. Комментируя сейчас прошлую лекцию, я сразу же хочу прокомментировать и это очень серьезное положение. Полагаю так, я думаю, что можно объяснить так, что когда святитель Игнатий или еще раньше Киприан Карфагенский говорил о том, что вне церкви, то есть вне православия, нет спасения, то они говорили все-таки не просто о каноническом понимании церкви, не о формальном понимании, не об организационном понимании церкви. Они смотрели, естественно, глубже. Ведь они же знали, что такое церковь, прекрасно понимали, что это не просто организация, как одна из прочих организаций. Они же знали, что это тело Христово, что это богочеловеческий организм. То есть есть все основания полагать, что когда они это утверждали, то они не могли исключать из церкви весь ветхозаветный сон праведников, которые не приняли, канонически не приняли участие в церкви, но вошли в нее особым путем. Не могли они, поскольку прекрасно знали, Киприан Карфагенский, он же жил во времена гонений, и он же прекрасно знал, как почитаются многие мученики, которые не приняли никакого даже крещения, ни одного таинства, и тем не менее являются членами церкви, то есть вошли в церковь без исполнения канонических норм вхождения в церковь. Я полагаю, что и последующие отцы, когда произносили вот эти слова, то они смотрели глубже, чем вот это чем формальный канонический взгляд на эту проблему. Второй момент, который также может объяснить эти их утверждения, я это вам говорю, поскольку в прошлый раз мы об этом не говорили с вами. Второй момент, который также в определенной мере объясняет эти жесткие утверждения, мне кажется, заключается в их пасторской озабоченности о тех людях, которые не имеют твердой веры, которые, просто говоря, сбиваются с толку различными псевдохристианскими движениями, направлениями и ложными конфессиями, а главное, сбивается с толку вот таким теософским взглядом на спасение, что неважно принадлежать какой конфессии. Во времена, например, Игнатия Брянчанинова, это, если хотите, была своего рода чуть не модой, вот этот теософский взгляд на то, что в конечном счете неважно, кем быть, католиком, там, православным, лютеранином, и можно его понять, когда он со всей решительностью заявлял о необходимости принадлежать православной церкви. Так что вот этот второй момент, пасторский, он также имеет немаловажное значение, когда мы слышим подобного рода утверждения. Это вот некоторые, так сказать, соображения, которые связаны с первой точкой зрения. Ну, может быть, еще один момент, также связанный с ней, заключается вот в том, что мы действительно не очень хорошо понимаем, что значит погибель. Что это означает? Что означает гиена? Что означает ад? Так сказать, вот есть соображение, вот сегодня оно было, в частности, высказано в одной группе 4 класса, что поскольку мы этого не совсем понимаем, то, может быть, иначе можно подойти к осмыслению этой первой точки зрения. Но, как мне показалось, мы выяснили, что если действительно так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, то есть, оказывается, если Христос кровью, страданиями и смертью попытался, то есть сделал все возможное, чтобы спасти человека, то значит есть о чем говорить, когда мы произносим слова «ад» и «спасение», «гиенна» и «царство Божие». Нельзя, так сказать, легко отнестись к этим вещам. Хотя действительно мы до конца и не знаем, какая тайна скрыта за этими понятиями. Вторая точка зрения, которую мы с вами рассмотрели, ну, она так имеет достаточно ярко выраженный характер и показательный, это теосовская точка зрения, как мы ее назвали. Она очень, я бы сказал, распространена, особенно среди интеллигенции. На Западе, если хотите, она охватывает колоссальный круг людей. Но и у нас то же самое. В основном к этой категории принадлежат люди, индифферентные к вере. И должен вам сказать, что если мы попытаемся выяснить психологические корни этой точки зрения, то они именно здесь и имеют место. Некое безразличие к истине, безразличие к вере. Не все ли равно, как верить? Вообще, я вам должен сказать, вот пользуясь случаем, что очень многие идеи возникают совсем не по причине бесстрастного изучения предмета, а они возникают из человеческого сердца, из желания, или умертвения, или отсутствия всякого желания. Вы помните известную такую, ну, своего рода, ну, высказывание такого рода? Не бойся врагов, ибо самое большее, что они могут сделать с тобой, это убить тебя. Не бойся друзей, ибо самое большее, что они могут сделать с тобой, это предать тебя. Бойся равнодушно, ибо с их молчаливого согласия и убивают, и предают. Так вот, здесь, вот эта теософская точка зрения, она проистекает в подавляющем большинстве случаев из некого омертвения души, безразличия. Безразличия не только к религии, а безразличие вообще к вопросу истины, к вопросу спасения как такового. Ночью действительно все кошки серы. И вот в этом мраке, то есть отсутствие искания истины, отсутствие стремления к какой-либо истине, вот здесь легко возникает на этой почве теософская точка зрения. Точка зрения, уравнивающая все религии перед лицом абстрактной истины. Я вам приводил некоторые высказывания, они очень красноречивые и говорят достаточно сами за себя. Но эта точка зрения совершенно не может быть принята христианским сознанием по той простой причине, что она упраздняет крест Христов. Христос становится ненужным. Если все религии одинаково ведут к истине, к познанию Бога, только Бога называют по-разному, то зачем Христос? Зачем страдания? Зачем крест? обессмысливается все. Поэтому данная точка зрения не случайно поддерживается всеми оккультистами, всеми склонами к магии, вообще людьми, отстоящими не только далеко от христианства, а часто занимающие прямо враждебные позиции к христианству. И действительно, эта точка зрения по своему существу антихристианская. Ибо Христос, повторяю, здесь упраздняется, он становится ненужным, излишним. И последняя точка зрения, которую мы с вами назвали сотериологической, как вы помните, она исходит вся из слов Христа о том, что всякий грех и хула простятся людям. Я вам скажу, это очень сильное утверждение. Но это не просто вырванное что-то из контекста утверждения. Обратите внимание, чем наполнено Евангелие. Непрерывно Христос говорит о том, что мытари и прелюбодеи прежде вас, псевдоправедников, войдут в Царство Божие. Нездоровые нуждаются в врача, но больные. Представьте себе, о чем он говорит. Он оправдывает женщину, взятую в прелюбодеяние. Первый, кто входит в рай, это разбойник, покаявшийся. То есть не только это слова, значит, когда Христос говорит, всякий грех и хула простятся, кроме хулы на Духа Святого. Это не просто слова, вырванные из контекста. Нет, нет, эти слова глубоко соответствуют тому, что мы видим в жизни самого Господа Иисуса Христа, в жизни Его, вплоть до самой смерти. Значит, это не просто какая-то идея, которой можно, знаете ли, но объяснять и так, и сяк. Нет. Это, оказывается, истина, которую Он подтвердил, подтверждал и утвердил в Евангелии всем своим учением и своей жизнью. Всякий грех и хула, кроме хулы на Духа Святого. Даже хула на Сына Человеческого, то есть на самого Его. И мы с вами рассмотрели, что такое хула на Духа Святого. Вот из этой точки зрения я вам еще не приводил высказывания отцов. Я сегодня намереваюсь это сделать. Я вам процитирую кое-кого. Но прежде чем это сделать, я бы хотел вот что сказать. Первое – недоумение, или, если хотите, естественный вопрос – который возникает в связи с такой точкой зрения, этот вопрос является следующим. При таком понимании, что спасение не закрыто даже и для нехристиан, не проистекает ли отсюда, не возникает ли отсюда равнодушие? Все равно, какой религии не принадлежат. Не снижается ли вот тот, я бы сказал, та необходимая ревность в проповеди Евангелия, необходимая ревность к исканию истины в нашем вот человеческом бытии, если оказывается человек, если не погулит Духа Святого, то он все равно имеет надежду на спасение. То есть получается так, то, что мы очень часто слышим. Лишь бы человек жил по совести, а там уже не важно, верует он или не верует, христианин ли он, или мусульманин ли он, или буддист ли он, и так далее. Вот вполне естественный вопрос, который, так сказать, возникает в связи с подобным взглядом на возможность спасения. Что можно сказать в ответ на этот вопрос? Мне представляется, друзья мои, вы видите, мы с вами еще раз хочу напомнить. У нас с вами не уроки догматического богословия. И мы здесь не цитируем постановления Вселенских соборов. Оросы, то есть абсолютные, истинные решения соборов, которые для нас являются непререкаемым авторитетом. Нет. У нас с вами основное богословие. Мы с вами рассуждаем и смотрим. Действительно. как можно ответить на те вопросы, которые возникают в окружающем мире, и что мы, христиане, можем им предложить, что мы могли бы предложить, не претендуя, может быть, на безусловную истину. Может, в чем-то мы, может быть, оказываемся неверны, но мы ищем наилучший вариант ответа. Вот видите, первые два варианта, не годятся они, как кажется. Хотя, может, кто-то скажет, нет, тут есть, сможет оправдать что-то. Ну, пожалуйста, это должно быть интересно. Так вот и к этой точке зрения, кажется, она хороша. Но видите, какой вопрос? Хороша-то хороша, а что же получается? Все равно, как верить? Мне представляется так, что на этот вопрос есть все-таки ответ. И он заключается в следующем. Я бы привел такой образ, который сможет, что ли, объяснить данную ситуацию. Приглашают человека куда-то на роскошнейший какой-то прием. Так? Есть, если хотите, два пути. Один путь для тех, кто хорошо знает его, это безболезненный и безопасный. Но для тех, кто не знает, а их большинство, для тех на этом пути встречаются очень тяжелые, а подчас страшные препятствия. Препятствия разного порядка. Ну, в частности, могут быть и такие, когда человек может долго блуждать, может при этом перенести очень тяжелые страдания в этом блуждании, может попасть в руки каких-то там разбойников, скажем, и так далее, которые могут его подвергнуть избиению, причем придется ему потом очень долго лечиться, не говорю страдать и так далее. Только после чего, пройдя через эти тернии, он может достичь своей цели. Как само по себе, это реальная вещь, так сказать, реально это затрагивает человека или нет? Как бы он сказал, любой, если бы предложили такой вариант, что есть два пути. В любом случае человек достигает цели, но в первом случае достаточно безболезненно и просто. В другом случае, пройдя через вот такие страдания, может быть, ужасы, страхи, избиения и так далее. Я не знаю, нашелся бы хоть один бы человек, который бы сказал, а мне все равно, каким путем идти. Сомневаюсь. Представляете? Даже когда касается вопрос, чего? Этой жизни, которая все равно кончится. И здесь ни один здравомыслящий человек никогда не скажет, а мне все равно, ха-ха. Ну, пусть и забьют, пусть переломают руки-ноги. В конце концов попаду, не верю в это. Не верю, чтобы нашелся такой человек, да только ненормальный может такое сказать. Тем более, когда касается вещей того мира. Ведь когда христианство говорит о страданиях за гробом, то ведь речь идет не только о тех страданиях, которые будут иметь после второго пришествия. Ведь вечными страданиями являются сразу же те страдания, которые начинает переживать душа человеческая после кончины. Человек после смерти вступает в область вечности. Вы слышите? Время кончается со смертью тела. И дальше он вступает в область вечности. Вы скажете, как это возможно? Привожу пример. Апостол Павел был восхищен до третьего неба. Помните? Он вступил в область вечности. Потом вернулся опять в область времени. Оказывается, есть возможность выхода из времени в вечность, из вечности во время. Так вот, после смерти душа вступает в область вечности, где как раз и начинается, если хотите, переживания, как положительные, так и отрицательные, в полной мере и в полной силе. Не случайно церковь Церковь призывает человека жить уже здесь нормальной жизнью. Не только по той причине, слышите? Не только по той причине, что человек может навсегда погибнуть. Вы слышите? Не только. А еще и по той причине, что даже если человек не погибнет навсегда, то ему придется много страдать. Напоминаю вам интересный случай из книги, может, вам известной теперь уже, американского доктора медицины Роулингса «За порогом смерти». С чего начинает свою книгу? Когда пациент, возвращаемый им к жизни, буквально кричит: «Доктор, не переставайте!» Тем более удивило этого доктора такой возглас, что всегда, все, которые приходят в сознание, кричат: «Доктор, прекратите!» Потому что он такой, делал с такой силой массаж, что этот бедный уже, он из него, я не знаю, что тесто из него делал, ломал иногда ребра даже. Вот насколько интенсивный массаж он делал этому бедному человеку. Поэтому обычно вопили: «Прекратите, доктор!» А здесь вдруг он был поражен. Пациент кричит: «Доктор, не прекращайте! Доктор, продолжайте!» Ну, как выяснилось потом, вы знаете, что, оказывается, этот пациент потому говорил: «Не прекращайте», что он переживал жесточайшие душевные муки, когда вновь проваливался туда, из этого, так сказать, мира сознания, из мира времени проваливался в мир вечности. Так что, мою мысль понимаете, то, что начинается за гробом, это не игрушка. Там именно и начинаются настоящие страдания, как настоящие радости. Поэтому Церковь не только исходя из вечной участи человека, но исходя и из того, что с человеком начинается за гробом, исходя именно из этого, призывает каждого человека к праведной жизни. Почему именно призывается человек к христианству, то есть как к истинному пути? Пути, спасающему человека от всех ужасов на пути к Царству Божьему. Вот какова одна из очень существенных причин, по которой ни один разумный человек не может сделать такого вывода. Именно какого? Ну, а тогда не все ли равно, как верить? В конечном счете, лишь бы вести праведный образ жизни. Вы слышите, еще какой момент присутствует? Тот человек, кто равнодушен к истине и рассуждает таким образом, уже свидетельствует о том, в каком состоянии духовном он находится. Понятно? Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст твоих. Вот это теплохладность. Вот. Это один из вопросов, на которые, как мне кажется, можно вот таким образом ответить и объяснить, почему же так важно принять именно христианство даже здесь, уже в условиях земной жизни. Потому что христианство уже здесь спасает человека от множества треволнений, как земной жизни, так и той жизни, которая открывается за гробом. Вот. И, может быть, еще один вопрос, который также возникает в связи с этой точкой зрения, который стоит также отметить. Это вопрос, ну, он, собственно, связан, конечно, уже с этим. Фактически я уже ответил на него. Да. Даже не вопрос, я просто продолжу, да. Отсюда становится понятно, почему необходимо проповедовать христианство. Хотя бы все кто-то там спасся, допустим, помимо даже принадлежности, внешней принадлежности к церкви, не принял. Причина, значит, откуда пресекает? Откуда заповедь: «Шедше научите все народы»? Из любви. Из любви к человеку. Христианство потому призывает к церкви и говорит: спасение только в церкви. Из любви к человеку. Ибо если действительно, для человека открывается духовный мир во всей полноте за гробом, а что значит открывается? То есть обнаруживает себя, начинает действовать, и человек, так сказать, становится именно носителем как страдания, так и блага, открывающегося там, то понятно, что любовь, которая является сущностью христианства, не может не понуждать человека к проповеди христианства ради того, чтобы избавить каждого человека от возможных страданий. Бог есть любовь, и существо христианской религии именно в этом. Этим обусловлена и заповедь христианская о проповеди. Значит, не только с заботой о вечном спасении человека, но и заботой о спасении его от страданий, хотя бы они и не носили бесконечный характер. Хотя бы. А о том, что есть Бог любовь, и Он даже во всех наших даже земных треволнений готов нам помочь. Об этом Евангелие говорит совершенно ясно и откровенно. Посмотрите, вот посмотрите, я не знаю, мне кажется, что это многих все-таки должно, ну, даже умилить, я бы сказал так. Меня вот поражает лично вот этот случай с Каной Галилейской. Ясно, по какой скорбь, действительно, это буквально скорбь оказалась для вот устроителей свадьбы, для жениха. Представьте, свадьбе не хватило вина, да это же прям срам. Ну, понимаете, какая трагедия? Какая трагедия? Ну, земная, ну, ничего, ну, тут покраснел, побелел, ну, немножко прошло, поговорили какое-то время, ну, и все, правда? Все проходит в этой жизни, все проходит. Какие страдания ему здесь? Вот я вам говорю, что Бог даже в этих земных, даже наших, если хотите, скорбях, готов помочь человеку, когда это уж не повредит ему, притворяет воду в вино. Вы подумайте. И я вам скажу так. Каждый человек в своей жизни, если он хотя бы немного повнимательнее начнет относиться и рассматривать это, убедиться, как Бог помогает ему даже подчас в самых простых вещах. В самых простых. Вплоть до иногда не знаю каких даже мелочах. Постоянно Господь убеждает каждого человека, посмотри и увидишь, что я с тобой, и я есть любовь, готовый тебе оказать все, что только можно оказать. Если что-то Бог не дает, только по одной причине. Только по одной причине. Мне нельзя дать дар чудотворения только по простой причине. Я натворю чудес. Таких, то все ахнут. Только по этой причине нельзя дать. Так бы Господь все дары ему дал. Нельзя. С ума сойдет. От гордыни и прочих всяких вещей. Только по этой причине. Так вот и здесь потому Господь и призывает всех, шедши научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы даже начиная здесь, в земной жизни, уже люди получили максимум того, что можно получить человеку. Тем более за гробом. И тем более окончательной вечности. Вот, мне кажется, как можно ответить на вот эти недоумения. Но если еще какие-то возникнут вопросы, то мы с вами обсудим. Правда же? Потому что, как я уже вам говорю, я вам предлагаю просто точки зрения. И, как вы видите, я склоняюсь, например, к последней точке зрения. Вот этой, которую мы с вами назвали сотериологической. Склоняюсь потому, что она полностью отвечает на первый вопрос, из которого, собственно, исходит все. Как же все погибают, а спасается ничтожные доли процента человечества? Эта точка зрения говорит, нет, мы не знаем, сколько спасающихся. Не знаем. Но есть большая уверенность, что неизмеримо больше. Первый в рай вошел разбойник. Первый в рай вошел разбойник. И всякий грех и хула простятся, только не просится хула на Духа Святого. Вот. То есть эта точка зрения, кстати, снимает вот те недоумения, которые, естественно, возникают у каждого, кто знакомится с христианством и с его учением о спасении. Ну вот, ну а теперь я хочу вам показать, что данная точка зрения сотериологическая, она имеет под собой и святоотеческие основания. Это не просто, знаете, так, выдумка профессоров, которым от нечего делать, там, мозга, знаете, за мозгу заходит и выплевывает кое-что. Конечно, они к этому очень приспособлены. Но и святые отцы, оказывается, все-таки подтверждают эту точку зрения в определенном смысле. Но вот кое-что я в связи с этим вам зачитаю. Вот, вы можете обратить внимание. Я не помню, я вам из Священного Писания зачитывал или нет, но зачитаю. У нас немножко время еще есть, поскольку именно Священное Писание все-таки должно быть первым фундаментом наших построений. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников, говорит апостол Павел. Не сказал обращенных язычников, тех, которые, так сказать, обратятся и станут там кем-то, и язычников. То есть он всем, над всеми есть Бог. Или во втором послании к Коринфянам говорит, а Христос за всех умер. За всех. И в Деяниях, как пишется, во всяком народе, боящиеся Его и поступающие по правде, приятен Ему. В данном случае, вы учтите, что означает контекст «во всяком народе, боящиеся Его и поступающие по правде, приятен Ему». Это Деяния, 10 глава, 35 стих. Что это означает «во всяком народе»? Учтите, в те времена выражение «во всяком народе» было тождественно во всякой религии, ибо каждый народ имел свои верования, своих богов. И так и говорили, это боги чьи? Египетские, финикийские, сирийские, вавилонские и так далее. Ибо народ в данном случае было тождественно, взаимозаменимо, если хотите понять, во всяком народе и во всякой религии, это совершенно равносильно. Так что это мысль очень сильная, которую мы встречаем в Деяниях апостолов. Да. А вот в первом послании к Тимофею, что пишет апостол Павел. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, живого Бога, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вы слышите? Вот интересно. Если бы он остановился и сказал всех человеков, ну, так сказать, можно по-всякому понимать. Нет. А наипаче, то есть, а особенно верных. То есть, две категории. Спаситель особенно верных, но и спаситель всех. То есть, не только верных. Верных особенно, но не только. Который есть Спаситель всех человека, а наипаче, то есть а особенно верных. Какие интересные слова. В послании к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительной для всех человека». А вот Петр, что пишет в Деяниях апостолов, говорит. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Ни одного человека. Повторяю еще раз вам, друзья мои, что в то время, ну, атеисты это было редчайшее явление, поэтому ни одного человека, то есть представители других религий, в данном случае язычника, вы помните из Деяний апостолов, о чем это речь. Так. Ну, это известные места, где речь идет о том, что Бог открывается и язычникам. Вы это хорошо их знаете. Они в послании к римлянам обозначены у апостола Павла достаточно определенно. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. То есть, видите, апостол Павел говорит, что вот это определенное ведение Бога, как голос совести, присутствует в каждом человеке. И через этот голос совести есть связь человека с Богом. Ну хорошо, это вот те вот некоторые места из Священного Писания, которые я хотел вам зачитать. Ну вот теперь некоторые из святых и святоотеческих высказываний по этому же самому вопросу. Начну с Августина Философа, святого Августина Философа. Вот что он пишет в своей апологии, в первой апологии. О Христе. Он есть Слово, с большой буквы, естественно, Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, суть христиане, хотя бы считали за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные. Представляете, кого называют христианами? А из варваров Авраам, Анания, Азарий, Мисаил и Илья и многие другие. Таким образом, те, прежде бывшие, которые жили противно Слову, Слову с большой буквы, были бесчестными, враждебными Христу, а те, которые жили и ныне живут, согласно с Ним, суть христиане. Вы слышите, что он пишет? Кого он называет христианами? Те, которые живут согласно Словом. Это согласие с Словом есть не что иное, как согласие с законом совести, присутствующим в каждом человеке. Видите, он прямо говорит об этом. А вот из Ирения Леонского, я так из некоторых отцов вам зачитаю, чтобы у вас была более полная картина. Вот что он пишет. Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него. Вот интересно. Не ради тех только, которые уверовали в Него, то есть ради христиан, то есть ради членов церкви. Вы понимаете, что такое уверовали в Него? То есть ради членов церкви. Но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос. Посему всех таковых Он во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в свое царство. Это вообще поразительная совершенно мысль, вернее, Леонского. Она не только, так сказать, говорит то же самое, что с сатирологической точки зрения мы назвали, что они имеют возможность спастись. Он даже более утверждает, более нечто сильное. Он даже говорит, что он прежде их воздвигнет, воскресит и поставит свое царство. Это вообще интересная мысль. Возможно, что это его личное такое мнение, а возможно и откровение. Трудно сказать. Но, по крайней мере, утверждает решительно. Посему всех таковых он, то есть Христос, во втором пришествии Своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в свое царство. Очень сильная мысль. Это из его творений, книга 4, по изданию «Санкт-Петербург», 1900 год, страница 381. А вот у Григория Богослова. «Не принявшие крещение», уже прямо на вопрос, «не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы». Интересное, правда? Высказывание интересное. Повторю еще раз. «Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы». Это творение, значит, том 2 по изданию 1889 года, страница 243. Ну, как понять это выражение? «Не будут ни прославлены, ни наказаны». Вы, наверное, помните слова Евангелия, что у Отца Моего обители многие суть. Многие суть. Многие обители. И он говорит, помните, и на славу Солнцу, и на Луне, апостол пишет, и на славу звездам, и звезда от звезды празднует во славе. Для того, чтобы как-то понять это лучше, я бы вот это привез, это с помощью примера следующего мог вам объяснить. Посмотрите, как церковь учит. Есть спасающиеся, а есть святые. Спасается каждый человек, кто искренне кается, искренне понуждает себя к деланию заповедей Божьих. Хотя бы он и не достиг, так сказать, никаких высот. Нет сомнений, что вот спасен, например, там какой-нибудь Степан Разин, которого анафематствовали, но который потом и спросил у всех прощения, раскаялся, всех сам простил, так, и которого четвертовали. Он умер как праведный разбойник. И нет просто сомнений, что действительно он спасенный. Это одна категория. А другое дело прославлен. То есть, который является славой Церкви, который выдвигает в качестве примера для всех прочих членов Церкви, как образец для подражания. Видите как? Так вот, мне кажется, что в этом смысле Григорий Богослов и пишет, что не будут прославлены, то есть они не будут увенчаны какой-то особой славой, которая выделяет их из общего числа спасенных, но и не будут наказаны. То есть они будут спасены. Мне представляется, что именно вот такой смысл заключается в этих словах Григория Богослова. И он говорит, почему так это будет. Потому что они хотя и не запечатлены, то есть не приняли таинство крещения, не приняли этого залога Царства Божьего, но оказались не худы. Именно потому они хотя и не будут прославлены, тем не менее, не будут наказаны, то есть будут спасены. Вот видите, вот это вот место Григория Богослова, оно в определенном смысле отвечает прямо даже на вопрос, какой? Не крестившиеся, то есть не члены церкви, а может быть даже и не христиане, погибнут или нет? Григорий Богослов отвечает, что произойдет с непринявшими крещение? Вот что произойдет. Вот еще место святого Иоанна Златоуста. Он обвиняет язычников в том, что, цитирую, они не хотели слушаться собственных философов. Вы подумайте только. Обвиняет язычников, что они не хотели слушаться собственных философов. И осудили Сократа, Анаксагора, Пифагора и так далее. Это в его творении, том 5-й. Если кто интересуется, по изданию 1899 год, страница 773. Это не правда ли интересно? Обвиняет же в чем? Что они сами виноваты. Значит, что, а если они погибнут? Почему, если они погибнут? Потому что не захотели слушаться кого же? Философов. Значит, если бы они слушались, то их судьба была бы другой. Вот о чем говорит Иоанн Златоуст. А вот несколько уже высказываний наших святых. У Серафима Саровского в его беседе с Мотовиловым, это самой известной беседе, да, о цели христианской жизни, мы встречаются такие слова, по крайней мере, так, как их передает нам Мотовилов. Он передает так, что Серафим Саровский сказал, как и в еврейском народе, и в язычниках, не ведущих Господа, все-таки сохранилось ведение Божие. Еще раз вам напоминаю, что вот это ведение Божие, о котором говорят святые в положительном смысле, всегда означает не что иное, как знак знак спасительного ведения. Помните слова, какие мы находим? «Да сияет жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Жизнь вечная, то есть спасение. Что означает? «Да знают тебя единого истинного Бога». Так вот и здесь, в этом смысле употребляется слово «ведение». У епископа, у святителя Феофана, например, его толкование на послание к римлянам, находим такие слова. «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным». Вы видите даже какие вещи? По тому закону, который он сознавал для себя обязательно. Речь идет не о юридических законах, а речь идет о законе совести. И речь идет, конечно, не о сожженных совести. Понятно, у людей, у которых именно совесть есть. Да. Но это, вот это вот содержание совести может быть различным. Одно содержание совести в одного племени, и совсем другое в другом. В разных народах содержание может быть различно, но сама-то совесть как таковая, она является действительно выражением голоса Божия. И вот следование голосу совести по его мысли является одним из важнейших условий, по которому сам Бог будет судить человека.